только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Пришла на Русь-матушку беда иноземная. Повадился честной народ ходить на тренинги бизнесовые, тренинги роста профессионального. Говорят, молде, дашь 3 копейки краснобаю заморскому на входе, а на выходе получишь коня доброго и девку красную. По крайней мере, так обещают. Но на самом деле картинка отличается от действительности, потому что вместо многих бизнес-тренингов нам подсовывают приманки тоталитарных сект. Именно об этом мы поговорим с нашим гостем сегодня. А гость у нас Александр Невеев, кандидат психологических наук, который и расскажет о том, как отличить деструктивные тренинги личностного роста от хороших. Александр, здравствуйте. Ну вот скажите, это правда?
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, деструктивный тренинг – это настоящая беда современной России. И не нужно думать, что вы, лично вы или любой другой радиослушатель защищены от этой проблемы, потому что, к сожалению, к большому, на тренинг такой деструктивный, то есть разрушительный, может попасть абсолютно любой человек. Хуже того, туда может попасть ваш ребенок, ваша жена, ваша мать. И таких случаев очень много, да. И, к сожалению, при этом буквально за 2-3 дня, за неделю, за месяц человек становится чужим. Вы представляете, да, вот 20 лет вы с человеком жили, например, и вдруг он становится абсолютно чужим, отчужденным, зомбированным. Внешне он воспринимается как человек с очень такими нестандартными реакциями, с промытыми мозгами. Поэтому, конечно, проблема деструктивных тренингов – это очень острая проблема.
Вот тут чуть подробнее. Какие именно нестандартные реакции внешне, в чем это проявляется?
Неадекватные эмоциональные реакции. То есть, прежде всего, тут нужно сказать о том, что такие люди очень часто находятся в депрессии. И противоположный полюс депрессии, то есть мания, то есть экзальтация, излишняя веселость, вера излишняя в себя, самоуверенность, граничащая с самоуверенностью пьяных. То есть, когда человеку там море по колено, горы по плечу, он совершает глупости, ошибки, пытается всех вовлечь, радостно бегает по улицам, по соцсетям и так далее, пытается кого-то на этот тренинг пригласить, позвать, пытается применять какие-то техники, начинает вами манипулировать. Например, если вот вы были, например, с женой в нормальных отношениях, то внезапно она начинает вас эксплуатировать очень жестко, заставляет вас там покупать ей шубы, машины.
По женскому, да, пикапу, наверное.
Например, после тренингов по женскому пикапу. Но дело в том, что на тренингах личностного роста тоже ставятся задачи, чтобы человек стал лидером, чтобы человек научился контролировать окружающих, манипулировать ими, использовать их в своих интересах. На это направлен целый ряд упражнений. Не то, чтобы они действительно этому учат, но они прививают вот эту вредную установку, что человек для нас, да, это просто средство, которое надо использовать. Они взвинчивают гордость, самолюбование, эгоцентризм, считают, что это все правильно. И, конечно, расшатывая маятник до такой степени вот в эту сторону, они не понимают, что он качается и в другую тоже. Человек, который там в кайф абсолютно, там, когда ему глядеть на себя в зеркало и так далее, маятник качается назад, человек впадает в тяжелейшую депрессию. Он теряет контакт.
Вплоть до суицида.
Вплоть до суицида, да. Он теряет контакт со своими родными, близкими, со своим прошлым. Он оскверняет собственное детство. И в этой ситуации, конечно, он попадает в очень-очень такую трагическую, в общем-то, ловушку, выход из которой найти самостоятельно невозможно.
Ну, а вот вы говорите, что тренинги очень похожи на секты. Или все-таки вот эти новоявленные бизнес-тренера привнесли что-то новое по сравнению с традиционными, в кавычках, тоталитарными сектами?
Действительно, совершенно прав. Можно сказать, что современные тренинги, деструктивные, массовые тренинги личностного роста – это такой более продвинутый, более простой вариант деструктивного культа, тоталитарной секты. Почему? Потому что не нужна, во-первых, доктрина никакая, не нужно какое-то постоянное место для собраний. Можно бегать по бизнес-центрам, по каким-то помещениям, снимать залы.
Это вебинары проводить.
Загонять их, да, или даже просто в сети проводить деструктивные вебинары. И, конечно, это намного проще сделать, чем создать секту. А материальный выход зачастую даже больше, потому что мало того, что люди вам платят один раз за несколько ступеней тренинга. Очень часто они проходят эти ступени тренинга снова и снова. Отмечены такие случаи, их очень много.
Одного и того же тренинга.
Одного и того же тренинга, да. Как на карусель. Вот люди ходят снова и снова, так же и здесь. И подсаживание идет на эмоциональную вот эту экзальтацию, психика расшатывается, растормаживается, и человек превращается, по сути, в наркомана во внутреннего, да? То есть тренинги такие выступают для него наркотиком.
Хорошо, а вот вы говорите отвлеченно, тренинги, а какие это конкретно бизнес-школы или каких-то конкретных тренеров, которые деструктивным таким тренингом промышляют? Можете назвать?
Если говорить о наиболее известных и московских, то это, прежде всего, центр Синтон, против которого много было судебных процессов. К сожалению, он все эти процессы выиграл. Это московский тренинговый центр, на который тоже поступает масса жалоб. Это тренинги, которые производятся под эгидой центров различных Михаила Литвака. Это ряд тренингов по соционике, ряд тренингов по НЛП. Это все тренинги по пикапу, соблазнению там, мужчин и женщин.
Прям все?
Да, все. Это все тренинги личностного роста, успешности, ведической женственности. То есть тут, на самом деле, масса. Очень опасный тренинг питерский Зиора. Там уже как минимум один случай суицида. Это из известных. Потому что вы понимаете, да, что жертв суицида на от тренинга, который пришел к суициду, да, их очень трудно выявить. Потому что самоубийца не всегда пишет, что я там кончаю с собой из-за тренинга. Очень часто он просто кончает с собой, и никто даже не знает, что с ним вообще случилось. Потому что тренинг задолго до этого разрушил его социальные связи. Этот человек остался один, и все.
Вот вы можете сказать, какие все-таки конкретно разрушительные техники используются на тех тренингах, которые вы перечислили?
Ну, прежде всего, это, как я уже сказал, растормаживание психики, это доведение человека до экзальтации. Негативных эффектов тут два. Ну, во-первых, это просто разрушение психики и личности, потому что человек испытывает слишком интенсивные переживания. И, во-вторых, это подсаживание на вот эти интенсивные переживания, которые, по сути, приводят к психической зависимости, очень жесткой. Ну, выделяется адреналин, эндорфины.
Зависимость от чего?
Зависимость от вот этих переживаний. То есть от тренинга люди снова и снова хотят вот это ощутить. Сами эти техники, просто чтобы вы понимали, они не нужно думать, что они какие-то специально разработанные там какими-то американскими спецслужбами и так далее. Почему? Потому что они лежат на поверхности. Все эти техники, они применяются, например, на зоне. В результате прописки, в процессе прописки, ну, опускалого банального, да, это раз. Во-вторых, подобные же техники используют деды в армии. Подобные же...
После прихода Шойгу как-то дедовщина на убыль пошла, но я понимаю.
Да, я просто в качестве примера. Потом, такие же вещи применяют дети, когда они занимаются травлей какого-нибудь чучела из своего коллектива. И то же самое применяют и деструктивные тренинги. То есть уже на первом тренинге вам могут сказать, что вы сюда пришли какие-то как консьержки одетые, вы вообще сюда пришли развиваться или вы пришли продемонстрировать отсутствие у вас вкуса. Используется мат, используется оскорбление, негативная стигматизация. Это только один блок тех моментов, которые являются разрушительными для личности. Второй момент уже более серьезный. Это ситуация так называемой выученной беспомощности. То есть когда я говорю о том, что на тренинге вас оскорбляют, унижают, смешивают с дерьмом, вытирают об вас ноги, превращают вас в тряпку.
Я напомню, что у нас на линии Александр Невеев, и мы обсуждаем деструктивные бизнес-тренинги.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Слушайте «По стране». Ведущая Наталья Андреасин.
Каждое воскресенье на радио «Комсомольская правда» я, Наталья Андреасин, в программе «По стране» разбираю вместе с вами самые необычные истории. Некоторые из них просто удивляют, а некоторые по-настоящему ужасают. Да, кстати, в программе мы всегда разбираем одну из громких историй этой недели с психологом. Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20:05 по московскому времени.
Слушайте, слушайте. Все-таки в одной стране живем. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
В студии Эдвард Чесноков. И у нас на линии Александр Невеев. Мы обсуждаем деструктивные бизнес-тренинги и как с ними бороться.
В ситуации деструктивного тренинга наступает ситуация выученной беспомощности. То есть вам не дают адекватно защищаться. Вам наоборот говорят. Вот вас называют там консьержкой, дурой, тряпкой. Вы пытаетесь возражать. Вам говорят, что вы возражаете? Вы же пришли на тренинг, вы пришли развиваться, вы пришли личностно расти, поэтому кушайте, пожалуйста, то, что вам предлагается. Вот эти экскременты, вы должны их съесть, вы должны это вынести, выплакать, и только тогда вы станете, значит, лидером там и прочее, и прочее. Это очень опасная ситуация. Выученная беспомощность, она как раз и приводит очень часто к депрессии. В экспериментах над животными тоже очень часто это используется, когда, например, крыса сидит в клетке, по полу клетки пропускается электрический ток. Другая половина клетки этого тока лишена. И вот если крыса может переходить на другую половину клетки, у нее все нормально. Можно там сильно ее бить током, ничего не будет, да? Но вот если для нее не предоставить возможности выхода...
А она помнит по предыдущему, что могла.
Нет, вот просто две группы животных берется. Одним крысам дается возможность перейти с пола, который под током, на нормальный пол, а другой не дается, да? И вот через несколько буквально проб наступает что? Когда этой крысе, которая привыкла, что выхода нет, этот выход предоставляется, она его не использует. Она просто ложится и бьется под ударами тока. В похожей ситуации находится человек на деструктивном тренинге. То есть его не просто подвергают там воздействию агрессивных слов, фраз, мероприятий, которые доводят его до состояния просто, ну, опустошенности. Ему еще и не дают защищаться. Ему прямо запрещают защищаться.
Так, а почему человек не уходит после такой жести?
Он не уходит по целому ряду причин. Ну, во-первых, мы все привыкли, что нужно досиживать до конца. Да,
да? Деньги-то заплачены.
Конечно. Во-вторых, заплачены деньги, и люди совершают ошибку невозвратных издержек, так называемых, они не могут все бросить и уйти. Но самое главное, что и тренер, и группа, а тренер организовывает на деструктивных тренингах групповое давление постоянно, да, бойкоты различные и так далее, травлю и так далее. Если человек пытается выйти, ему будут звонить, писать. Человек в таких тренингах всегда является частью команды какой-то, которая за него несет ответственность. Соответственно, он подвергается очень сильному групповому именно давлению. И, кроме того, физически просто не дают уйти.
Да вы что?
Да.
Двери закрывают?
Да, закрывают двери, не выпускают. Говорят, что да-да-да, это поведение связано с тем, что он отреагирует внутренние травмы, надо его додавить. Там был случай, когда женщине сказали, что вот вы убегаете, вы явно хотите, чтобы мы вас изнасиловали.
Это на каком тренинге было?
Ну, это на одном из тренингов, я сейчас точно назвал. Не скажу, по-моему, это даже не в Москве, но был. Ну, вот тренинги «Игра жизни», например, которые...
«Игра жизни»?
«Игра жизни» они называются. Там людей заставляют что делать? Это, кстати, вот еще один блок очень деструктивных упражнений. Их заставляют принимать на себя разрушительную идентичность. Ну, например, вы нормальный, мужественный, такой десантник. Молодой человек, десантник, да. Вам говорят, чтобы вы нарядились геем, чтобы вы реально вели себя как гей.
Да-да-да, как Борат Сагдеев.
Да.
Пройтись,
при этом, чтобы вы были не только геем, но чтобы вы были любителем садомаза, и вы, значит, вели себя как сабмиссив, то есть низовой такой вот участник этих садомазохистских игр. Понятно, что принятие такой идентичности, которая поддерживается группой, поддерживается тренером.
А необходимость этой идентичности тренер как объясняет?
Очень легко, очень легко. Используется метафора болевой трансформации, так называемая. То есть вам говорят, что вот для того, чтобы измениться, вам нужно себя сломать. Вот до основания, а затем. Вот шаманская болезнь, мистерия смерти и возрождения, это все очень древняя мифологема, да?
И древняя практика.
Да, и практика это очень древняя. А, действительно, ну, там в средние века еще вот были такие моменты. То есть выстрели в распятие, и тогда ты будешь хорошо стрелять.
Приди на масонов, по-моему, было.
Приди на пасхальную службу, там, положив в карман карты и скажи вместо «Христос воскресе», там, «Винный туз есть» или «Винный туз здесь», и ты будешь хорошо играть в карты. Здесь вот речь опять об этом. То есть сделай что-то плохое, запретное, переступи порог, переступи через себя, через любовь к матери, к семье.
Но это-то люди всегда интересуют, запретный плод сладок.
Да, да, это работает и как приманка, и как мифологема, которая затуманивает сознание, не дает возможность человеку понять, что тут речь идет не о болевой какой-то трансформации, не о том, что он станет другим человеком, а о том, что он перестанет быть собой, что его личность разрушится, что его идентичность станет диффузной, что этот человек испытает внутреннюю опустошенность, попадет на грань депрессии, суицида. То есть вот об этом речь. То есть на самом деле для нормального человека ему очень важно там знать, что у него было хорошее, достойное прошлое, что он нормальный, достойный человек, который не совершал предосудительных поступков. А на такого рода тренингах же речь идет не только там об имитации, например, половых актах, на тренингах там какой-то женственности или пикапа. Там речь идет о том, что вот Денис Байгужин, например, отмеченный случай, он просто посылал женщин за бесплатно, да, за женский тренер, за бесплатно заниматься проституцией, в качестве доказательства приносить, я извиняюсь, презервативы, наполненные спермой, да, как доказательство того, что вы действительно с мужиком были. То есть позиционируется это опять как преодоление себя, внутренних барьеров, сдерживающих факторов. А реально-то это просто деструкция личности. Это после этого вы никогда уже не сможете себя воспринимать так, как вы себя воспринимали раньше. Это создаст блоки, общение. общения с нормальными людьми, которые тренинг не проходили. И это тоже палка о двух концах, выгодно тренеру, по сути, потому что вы будете стремиться всегда находиться в обществе людей, которые тренинги проходили, которые прошли.
Уже своя там лексика, терминология.
Да, через ту же головомойку прошли. То есть вы не будете понимать других людей вообще. Кстати, вот для тренингов по соционике это очень характерно. Вот, спросить, и деструктивное воздействие во многом этого учения, оно обуславливается тем, что человек очень жестко изымается из социума, и он перестает просто понимать окружающих. То есть доходит до смешного. Там в автобусе, например, люди едут и говорят: я вчера с Жуком общался, а тот говорит: а я там с Достоевским. Вот. Поэтому, конечно, воздействие деструктивных тренингов, оно очень опасно именно в силу того, что у человека выбивается почва из-под ног, а поддается это как совершенно нормальная вещь, как вещь, к которой надо стремиться. То есть, если вы не хотите оскорблять вашу мать, вы не хотите принимать...
Если вы не хотите стать неуспешными и умереть на помойке, придите на наш тренинг.
Да, да, да. И если вы, вот, например, любите ваших родителей, да, вам скажут, что это слабость. Ни в коем случае нельзя любить родителей, потому что они у вас формируют образ внутренней мамочки, внутренней сучки, которая мешает вам добиваться успеха
это
и так
вот
далее.
Это вы прям цитируете.
Да, практически я цитирую. Внутренняя сучка, кстати, это термин, который используется на таком деструктивном тренинге для молодежи. Тренинг мужественности, это так называемый.
Какая штука?
Спарта она называется. И на спарте, кстати, из-за того, что на этом тренинге используются не только психологические методики, но и физические. То есть людей до изнеможения гоняют по залу, люди потеют, им не дают пить, их бьют по почкам. В итоге уже, например, есть один, как минимум, случай смерти от почечной недостаточности.
Это в Москве, спарт.
Нет, это было... Ну, спарт, она по всей России действует. Конкретно этот случай был в Петербурге. Там сейчас безутешная мама пытается вот много раз уже возбудить уголовное дело по поводу смерти своего сына. Но, к сожалению, доказать, пользуясь случаем, я хочу предупредить матерей. Уважаемые мамочки, не пускайте ваших детей на подобного рода тренинги, потому что когда ваш ребенок умрет или будет потравмирован, станет инвалидом...
Скажем, если, не дай
да,
бог.
Вы потом ничего не докажете, потому что, к сожалению, дырки в законодательстве у нас в этой сфере достаточно большие, и установить причинно-следственную связь будет очень сложно. Тем не менее, она лежит на поверхности. Ну, представьте себе, вас гонять, вы потеете, вам не дают пить, и у вас возникает именно почечная недостаточность.
Тем более, если у человека какие-нибудь хронические болезни, да, там же не требует
да, медицинской справки. Это вообще исключено. То есть, это тоже одна из проблем деструктивных тренингов. Тут речь идет о чем? Вот мне тоже вот говорят там некоторые, что вы вот так критикуете? Ну, подумаешь, человек понервничал. Я говорю, нет, прости, тут речь-то не об этом. Тут речь о том, что туда приходят люди, у которых уже есть проблемы очень часто. Люди, которые находятся на грани сумасшествия, на грани депрессии, на грани невроза или уже невротизированные там до предела. И получается, что человек в прединфарктном состоянии приходит к врачу, и этот врач не обладает квалификацией, чтобы выявить его состояние, говорит, у нас тут на 6-м этаже рентген, вы сбегайте сейчас пешочком, сделайте рентген, а потом пули ко мне. Человек в прединфарктном состоянии бежит на 6-й этаж, и все, обратно он уже не опускается, у него инфаркт. То есть психика перегружается, нагрузки, которым подвергается человек на деструктивном тренинге, они таковы, что здоровый не каждый человек это выдержит. А если у вас уже какие-то проблемы, которые надо было решать специалистам, а вы с дуру пришли на такой тренинг, то вот вы и сыграете в итоге в ящик, покончите с собой или там станете просто психбольным, психически нездоровым человеком. Вот это, конечно,
вот
очень опасно.
Я посмотрел в соцсетях фотографии картиночки адептов спарта. У них они очень интересны. Например, такие красивые, накачанные ребята на фоне рунических письмен фотографируются. Это какая-то псевдонацистская идеология?
Руны, как правило, да, это очень любят нацисты, неонацисты. И, конечно, нужно понимать, что в случае, когда речь идет о спарте, о культе силы, о сообществе молодых людей, а ведь около спарта создается клуб, где есть членство, это такой бойцовский клуб, по сути. То есть люди, которые привыкли к уличным потасовкам, которые привыкли к совместным действиям, которые привыкли подчиняться своему гуру. Конечно, их можно насытить любой идеологией.
Которые владеют различными навыками.
Да, и белоленточной идеологией, и нацистской идеологией. Согнать спартанцев или каких-нибудь других адептов какого-то другого психокульта на любое практически мероприятие не представляет никакого труда. Достаточно им сказать, что это мероприятие тоже будет важной частью их личностного роста, поможет им стать более сильными, более мужественными и так далее. Конечно, вот об этом никогда не следует забывать.
Я напомню, что у нас на линии Александр Невеев, и мы обсуждаем деструктивные бизнес-тренинги.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда». Культурные люди. Ведущий Антон Арасланов – самый приятный человек в редакции. Он настолько располагает к себе, что ему не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
Друзья, я приглашаю вас поучаствовать в обсуждении самых разнообразных культурных тем. Мне будет очень приятно, а вам очень интересно.
Айда Арасланов. Айда сущий интеллигент.
Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера.
Не пропустите, а то не культурно как-то. Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
В студии Эдвард Чесноков, и у нас на линии Александр Невеев. Мы обсуждаем деструктивные бизнес-тренинги и как с ними бороться. Вот вы упомянули такой термин «растормаживание». Можете пояснить, что это значит?
Да, у человека в нормальной жизни существует некий диапазон, предел того, как он может реагировать. Ну, скажем так, у работников спецслужб или актеров в рамках их профессиональной деятельности эти рамки тоже расширяются. Но все это происходит с конструктивными целями.
И постепенно.
Постепенно, годами, под руководством опытных наставников в актерских вузах учатся много лет. Да? Здесь этого эффекта достигают за многочасовой непрерывный тренинг. Там с 7 утра до 11-12 часов ночи. Людей все время вынимают из одного состояния, помещают в другое, из огня да в полымя. Сначала вызывают страх, апатию, депрессию, потом, наоборот, эйфорию, радость какую-то запредельную. Просят их там плясать голыми, в трусах, какие-то осуществлять предосудительные действия. А потом опять их прижимают к ногтю, оскорбляют, опускают, унижают. Потом опять говорят, что
лабильность
вот
психики
прошли. Да, лабильность нервной системы существенно повышается из-за этого. Опять-таки, это все делается без индивидуального подхода. То есть есть вот блок упражнений, которые должен сделать каждый, кто их делает. И получается, что неважно, там, какой у вас личный предел, вас расшатают до степени, до которой дальше уже будет некуда. И опять-таки, некоторые люди сходят с ума просто сразу.
Так я не совсем понял, а мотивация тех, кто это организует, зачем расшатывать-то?
Мотивация,
если человек помрет, он же денег тебе не принесет.
Мотивация тех, кто это организует, она очень проста. Во-первых, когда идет речь о таких эмоциях, здесь уже не до здравой объективной оценки того, нужен ли вообще этот тренинг. У данных тренеров нет никаких навыков и знаний, которые они реально могли бы передать. Поэтому в их интересе создать иллюзию того, что что-то происходит. А когда ты расшатываешь нервную систему участников, доводишь их до депрессии, а потом до экзальтации, потом опять прижимаешь их к ногтю, никто не может сказать, что тренинг пустой, скучный, на нем ничего не происходит. Это раз.
Да,
второй момент.
Вспоминаю.
Как я уже сказал, подобные вещи вызывают сильную психическую зависимость. Это действительно так, потому что выделяются эндорфины, гормоны стресса, адреналин. Человеку хочется это делать снова и снова, как вот любителям экстремальных видов спорта. Да. Поэтому для тренера это выгодно. Люди проходят этот тренинг снова и снова. Один раз прошел спарту, еще раз прошел, еще раз. Игра жизни тоже там по 10 раз проходят некоторые люди это снова и снова. Еще один момент. Личность выхолащивается, упрощается. Такой человек становится очень управляемым. По сути, он превращается в настоящего зомби.
Потому что ему конкретную программу дают.
Конечно. Под это дело внедряются в сознание соответствующие программы, что если ты лидер, ты приведешь на этот тренинг еще людей. Если ты лидер,
как пирамида работает.
Если ты лидер, ты сможешь, значит, свою жену или мужа заставить отдавать тебе деньги, действовать так, как тебе надо. Если ты лидер, ты сможешь переступить через своих детей, отдать их, построить карьеру, избавиться от любых людей, которые тебе мешают. Мама, папа, дети. Всех нужно иметь возможность выкинуть, если ты настоящий лидер. Когда это все внедряется по многу раз в виде речитативов, каких-то плясок под музыку, сочинение песенок и стихов на эту тему в состоянии острой эмоциональной экзальтации, но это все использует бытовой язык, записывается на подкорку, и от этих установок уже человек очень с трудом только может избавиться с большим.
Да, Александр, вот вы перечислили ряд конкретных техник, но вот многие либералы, они вот эти вот сектантские техники деструктивные сравнивают с церковными, потому что если взглянуть поверхностно, вроде бы то же самое. Там коллективное собрание, мы слушаем проповеди гуру, да, мы читаем стихи, мы совершаем некое сакральное действие, там, как причастие. Вот это сравнение вообще корректно?
Ну, это передергивание, которое для либеральной нашей интеллигенции и всей вот этой либеральной шушеры, да, это абсолютно обычное дело. Но, ребят, никто в церкви не занимается накручиванием эмоций в формате некого массового действия, да. Хотя те, кто в церковь приходит, они знают, что они сослужат, сослужением занимаются, со священником. Там речь не идет о том, что осуществляются какие-то пляски, какие-то, значит, вот выкрики сумасшедшие и так далее. То есть, ну, называть церковную службу каким-то культовым, вот, деструктивным именно плане действием, конечно, не приходится. Здесь, ну, это видно невооруженным глазом. Достаточно просто сравнить, как это внешне все осуществляется на деструктивных тренингах или в какой-нибудь секте харизматов, чтобы понять, что разница тут огромная. Вот. Это та же разница, как между детским хороводом, который в детском саду проводится, и плясками охоты, которые осуществляют какие-нибудь дикари, которые при этом прокалывают шею коровы, смешивают кровь коровы с молоком, а это пьют, чтобы им сопутствовал успех при охоте на льва. Да, искренне в это верят. Поэтому, конечно, это типичный пример передергивания. Нет ничего общего между деструктивными культами, деструктивными тренингами и теми практиками, которые существуют в рамках традиционных религий. Даже если мы берем какой-нибудь суфизм, где тоже есть хороводы, совместные пляски, так, речитативы.
Это кришнаиты, да.
Ну, кришнаит – это тоже не традиционное религиозное движение. В рамках того, что существует достаточно долго на определенной земле, уже речь идет о том, что это легло и стало значимой частью культуры. А воздействие деструктивных культов обусловлено тем, что человека изымают из культуры, создают ему альтернативную реальность, да, превращают его в такого гуманоида, если хотите, в пришельца, задача которого – захватить эту планету, манипулируя этими недолюдьми, недочеловеками, этим низшим биологическим видом, даже если хотите. Да, с их точки зрения, безусловно. То есть и такие установки непосредственно прививаются на этих тренингах, потому что цель этого тренинга – это раздуть эгоизм человека, сделать так, чтобы он мог пойти на все ради достижения своих собственных целей.
Да, я напоминаю, что у нас в студии Александр Невеев, кандидат психологических наук, и мы обсуждаем с ним деструктивные тренинги личностного роста и как не попасть в удочку этого чего-то плохого, похожего на тоталитарную секту. Ну вот, Александр, мы с вами говорили о плохих тренингах. Вы называли конкретные имена, но вот есть и хорошие тренинги, да, например, я ходил на тренинги Ильи Богина, я научился там хорошо выступать, аргументировать свое мнение, я научился правильно вести совещание. То есть есть и хорошие тренинги, да, и они что, они используют ровно те же самые техники или все-таки нет?
Ни в коем случае. Разница принципиальная, потому что нормальный, хороший, эффективный тренинг, он сфокусирован на навыках. Никто на этом тренинге не будет ставить себе задачу менять вашу личность, не будет ставить задачу растормозить вашу психику, сломать ваши внутренние барьеры, сдерживающие вас факторы и так далее. Там речь будет идти о конкретных навыках. То есть известный набор техник публичного выступления или проведения совещания. Их можно отработать в группе спокойно, на нормальном уровне эмоций и прочее. И, конечно, только такие тренинги могут быть эффективными, в принципе. Основное отличие деструктивных тренингов от нормальных, конструктивных, оно как раз в том заключается, что деструктивные тренинги, они существуют в формате трансформации, вот чудесного преображения в результате выполнения неких запретных действий. Да, то есть, по сути, шабаш, попляши там попа к попе в хороводе, поцелуй в задницу ночного козла, сатану, и ты обретешь магическую там колдовскую некую силу. Вот идеология деструктивных тренингов, она очень близка, то есть переступи через свои внутренние барьеры, задуши внутреннюю мамочку, внутреннюю сучку, внутренних козлов.
Это задуши. Вы термины используете.
Да, я сейчас говорю вот теми словами, которые на некоторых тренингах используются именно буквально, дословно.
Да, Александр, вот смотрите, допустим, я хочу действительно что-то изменить в своей жизни, да, получить системное мышление. Я захожу на красивый сайт тренингового агентства, смотрю отзывы восторженных неофитов, там смотрю ролики даже демонстрационные. Мне все нравится, да, и если я вас правильно понимаю, что если я туда уже попаду, и тренинг начнется, если он деструктивный, то мне будет очень сложно оттуда сбежать. То есть как не до начала тренинга, как понять вообще, хороший ли это тренинг или деструктивный?
А очень просто. Если вы вообще рассуждаете в парадигме, что вот сейчас я приду на тренинг, у меня все радикально в жизни поменяется, я добьюсь успеха, я стану другим человеком, это станет ключевым событием моей жизни, моим тулоном, после которого я стану, если не императором Франции, то, по крайней мере, успешным там бизнесменом или ловеласом и так далее, то это уже ошибка. Никакой тренинг не сможет вам такого эффекта дать. Что все, что можно сделать быстро с вашей личностью и психикой, это только ее сломать. сломать, разрушить. Вот сломать. Ломать не строить, да, это можно сделать очень быстро, в короткие сроки и так далее. Сделать вас другим человеком эффективным за месяц занятий, за год занятий невозможно. Если вы хотите достигать успеха, вы должны над этим работать. Более того, тут же речь о чем? Вот многие люди уже изначально неправильно рассуждают. Они говорят, что сначала я внутренне изменюсь, а потом уже у меня и работа появится, и женщина появится, тра-ля-ля и так далее.
Конь и машина.
Да, но на самом-то деле тут речь о другом. Наоборот, вот когда вы будете каждый день работать в поте лица, совершая усилия, преодолевая себя, свое нежелание рано вставать, куда-то ехать, одеваться, гладить рубашку и так далее, вот тогда постепенно у вас появится сначала хорошая работа, потом доход, потом вы купите машину, у вас появится женщина. И вот тогда вы в один прекрасный момент осознаете, что вы стали зрелым там мужчиной, или если вы женщина, зрелой женщиной, что вы уже можете рожать ребенка, потому что вы состоявшаяся личность, и личностный рост у вас произошел. А если вы считаете, что вы сможете личностно вырасти, посещая тренинги каких-то деклассированных субъектов, а деструктивные тренеры – это, как правило, субъекты именно деклассированные, то есть у них нет нормального образования, нормальной работы, нормального прошлого, нормальной семьи, нормальных социальных отношений межличностных.
Ничего, кроме статуса бизнес-тренера.
Да, ничего, кроме вот этого статуса, кроме власти над вот людьми, которые туда пришли, не понимают, куда они попали, конечно, такой человек вас ничему научить не может,
да,
максимум.
То есть, если там бизнес-тренинг продает Уоррен Баффет, да, там есть Теды, например, так называемые, да, то туда, наверное, стоит пойти.
Ни в коем случае тоже, ни в коем случае, это другая немножко тема, но тоже ни в коем случае, потому что то, что человек стал Уорреном Баффетом, конечно, это не значит, что он знает некий способ, как стать Уорреном Баффетом. Никогда нельзя сбрасывать, если что, в случайность.
Я напомню, что у нас на линии Александр Невеев, и мы обсуждаем деструктивные бизнес-тренинги.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. 18.05.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Александр Невеев у нас на линии. Я напоминаю, мы обсуждаем деструктивные тренинги так называемого личностного роста. И вот представьте себе пример. Я работаю в крупной западной корпорации, но там руководство, менеджмент свихнулся на этих всяких тренингах, а я не могу идти, там мне хорошо платят, но вот заставляют ходить на эти дебильные тренинги. Вот что мне делать?
Ну, во-первых, я бы хотел обратиться к людям, которые являются собственником бизнеса, топ-менеджерами и так далее, чтобы они тоже проводили вот эту четкую границу между тренингами, которые конкретные, навыковые и четко заточены под достижение определенной цели, развитие навыков продаж и так далее, от тренингов, которые расшатывают психику, которые говорят о том, например, как вот тренинги, которые проводят разные околосаентологические организации, саентология тоже очень опасная секта, которые направлены на то, чтобы якобы повысить там управляемость ваших подчиненных, их мотивацию, их активность, изменить их личности. Вот эту всю мишуру надо сразу отсеивать уже на уровне работодателя. Теперь, если вы сотрудник компании, вы видите, что на тренинге вас не навыком учат, а занимаются там тем, что заставляют вас совершать какие-то перформансы, совершать какие-то странные вещи, давят на вас психологически, проявляют агрессию и прочее, вы имеете полное право с этого тренинга уйти, поговорить с HR-отделом, с отделом обучения персонала.
Забюллетенить, как раньше любили.
Да, да. И подробно объясню. Можете прямо на меня ссылаться, что вот Невеев Александр, кандидат психологических наук, сказал, что...
В эфире радио «Комсомольская правда» всероссийского.
В эфире радио «Комсомольская правда» всероссийского сказал, что я имею полное право такие тренинги не проходить. Более того, что они неэффективны, и вы зря потратили на них деньги. То есть вот схема действий должна быть вот такая. Предельно простая, жесткая, потому что если вы на это не пойдете, вы вполне можете столкнуться с тем, что вы не просто будете выжаты как лимон в конце рабочего дня, вы просто сойдете с ума от этого тренинга. Вот и все.
Александр, ну давайте посмотрим вот самый такой ужасный пример. Моя 20-летняя дочь, она сходила на тренинг по женскому пикапу, после этого она переспала с гуру и уже сейчас идет к нотариусу, чтобы переписывать на него квартиру. Что делать-то мне, как отцу?
К сожалению, здесь вот с психологической точки зрения я вам посоветовать ничего не могу, потому что если уже дошло до того, что ваш ребенок подпал под влияние тренера, под влияние гуру, под влияние шарлатана, то здесь уже сделать практически ничего нельзя, пока она сама в нем не разочаруется. Поэтому самое рациональное, что вы можете сделать, это обезопасить ваше имущество, сделать так, чтобы она не могла свою собственную долю, скажем, в жилье отдать, чтобы она не могла распоряжаться своими деньгами. Я понимаю, что это не всегда возможно и может привести к ухудшению, к усугублению конфликта с ней, к ухудшению отношений, но тут путь только такой. То есть вы должны защитить то, что можно защитить. Пытаться применять какие-то методы, утипуси, какое-то общение, вот какие-то попытки.
Батарея приковывать бесполезно.
Да, это абсолютно бесполезно. То есть вы должны понимать, что этот человек как наркоман. Вот у него зависимость. Да, вы не можете с наркоманией бороться, приковывая кого-то к батарее.
Как у господина Ройзмана.
Да, избивая там его бейсбольными битами. Это заведомо проигрышный путь. То есть здесь, к сожалению, нужно поддаться потоку. К сожалению, нужно понять, что ничего сделать нельзя. Нужно надеяться на лучшее. А вот когда она уже примет решение выйти из тренинга, вот здесь уже нужно обращаться к специалисту, чтобы он провел реабилитацию качественную. Потому что, к сожалению, сейчас происходит очень такая странная ситуация. Человек понял, что тренинг деструктивный, что его личность разрушена, и после этого он делает что? А он, например, становится фанатичным там православным человеком, вплоть до национализма. Да, маятник просто качается в другую сторону, а суть не меняется. То есть, как был человек оторван от общества, как были у него абсолютно специфические установки, которые отделяют его от окружающих людей, как была у него разрушенная жизнь и бесперспективная абсолютно, так все и осталось. Просто теперь человек думает, что настоящий православный, и он всю свою жизнь подчиняет там борьбе с теми же самыми тренингами, и в итоге...
Бесовщиной.
Да, не заводит там ни семью, ни детей, вот это тоже очень опасно. Поэтому необходима профессиональная реабилитация. К сожалению, специалистов по ней сейчас очень мало, но тем не менее нужно понимать, что такая реабилитация необходима.
То есть я хотел бы уточнить, пока человек сам не принял решение выйти из тренинга, как вы говорите, тащить его к психологу бесполезно.
Да, абсолютно бесполезно. Нет, как показывает и мой опыт, и опыт других моих коллег, шансов, что психолог, просто разговаривая с человеком, преодолеет вот все это массированное, интенсивное воздействие на психику в виде совершения различных действий, разыгрывания перформансов, переступания через самого себя, разрушения личностной идентичности, вот все это преодолеть, когда еще и человек не хочет с психологом сотрудничать, а противодействует ему, практически невозможно.
А вот вы сказали про ваш опыт. Можете чуть конкретнее рассказать? Может, какие-то положительные случаи, когда вы людей спасали или ваши друзья-психологи?
Ну, у меня были случаи действительно успешной реабилитации после тренинга. У меня были случаи, когда мне удалось преодолеть очень негативное эмоциональное состояние клиентов, которое возникало в результате тренингов. У меня был опыт нормализации отношений в семье после гибели, к сожалению.
А как вам удалось преодолеть-то это негативное состояние?
Существует целый ряд способов работы, основанных прежде всего на когнитивно-поведенческой психотерапии. Но, к сожалению, вот так вот в эфире радиопередачи.
Секрет фирмы, да. Понятно. Вот все-таки конкретный пример. Мне ВКонтакте каждое воскресенье пишет человек: давай поедем, я тебе проведу обряд славянского закапывания воинов, ты станешь бесстрашным. Да, и вот я вроде бы читаю отзывы, там людям нравится, вот это как?
Первая рекомендация – никогда не вступать с этими людьми в дискуссию. То есть самый хороший путь – это просто закрыть свою личку, не общаться с этими людьми. Почему? Потому что вовлечение в данные тренинги, оно происходит по очень хитрой схеме. Да? Наступает необходимость для вас сделать некоторые шаги. Каждый этот шаг в отдельности, да, он абсолютно вас не пугает. Секрет заключается в том, что когда вы сделали первый шаг, вы уже будете обязаны сделать второй, третий, четвертый. Когда вы сделаете несколько шагов, уже поймете, что все, вы попались.
То есть из белого дела черный через серый постепенно.
Да, да, постепенно, по градиентику вас ведут, и на каждом отдельном этапе вы не понимаете, в какой опасной ситуации находитесь.
Вот скажите еще раз, а все-таки судебная эта перспектива, если вот я заплатил деньги, мне какую-то фигню всучили или лично сломали, судебные перспективы против этих бизнес-школ, так называемых, имеются?
Вот Денис Байгужин, который является деструктивным тренером, он до этого сидел в тюрьме за мошенничество. Почему он за него сел? Потому что он пообещал женщине, что он окажет ей услуги частного детектива, взял за это деньги, услуги не оказал, его посадили. В ситуации с тренингом личностного роста, уважаемые радиослушатели, я думаю, вы понимаете, что в договоре нельзя прописать, что вам обеспечат личностный рост, или что вам обеспечат популярность среди мужчин. Или что ваш доход удвоится. Да? Поэтому юридического состава тут нет. Вы сами пришли и принесли свои деньги, чтобы купить воздух. Поэтому доказать, что вам этот воздух не продали, очень сложно, потому что воздух везде вокруг вас.
То есть, опять-таки, если вы идете на какой-то тренинг или даже языки учите, наверное, есть смысл попросить у этой конторы выслать вам сначала рыбу договора.
Обязательно, да. Вы должны посмотреть договор, вы должны оценить, насколько можно потом будет измерить, достигнуты ли те вещи, которые в договоре прописаны или нет. Если договор не заключают, если в договоре общие слова, то ни в коем случае ни на этот тренинг, ни в эту школу английского, французского, немецкого, арабского языка не ходите, потому что судебные перспективы у вас будут нулевые, вы не сможете защитить свои права в суде.
Угу. Ну, а скажите, вот все-таки вы описали ужасающую ситуацию, а что делать-то? Вот изменения в закон об образовании вносить или как бороться-то с этой заразой?
Я, честно говоря, считаю, что, конечно, вот дырки в законодательстве нужно закрывать, нужно уточнять закон об образовании, нужно статус тренингов вводить в некое правовое поле, чтобы понятие психотерапевт, психолог...
Депутаты, вы же нас слушаете.
Да, тренер, чтобы они приобрели юридическую защиту, чтобы не каждый лох...
Юридическую терминологию.
Ну, нет, вот есть термин юридически защищенное понятие, то есть вы не можете применять это понятие по собственному произволу. Сейчас пока вот юридически защищено понятие врач-психотерапевт. Если у вас нет медицинского образования и повышения квалификации по психотерапии, вы врачом-психотерапевтом называться не можете. А психотерапевтом просто, психологом, тренером, коучем может называться любой железнодорожник, как вот был случай в Ближнем Подмосковье.
Водитель электрокара.
Да, в Ближнем Подмосковье бывший железнодорожник довел...
В городе железнодорожном?
В городе электроуголь или электросталь. Там рядом как раз по той же ветке. Да, вот такое нехорошее совпадение. Он переквалифицировался в психолога, и в результате одна из его клиенток тоже покончила с собой. Вот это буквально пару лет назад было. Поэтому, к сожалению, вот эта дырка в законодательстве есть, и эти понятия надо защитить, чтобы не любой человек мог называться вот этими вот словами. Но второй момент, гораздо более важный, это то, что мы сейчас с вами делаем, Эдвард, это то, чтобы люди знали о том, в чем опасность. То есть, да, это просвещение, это профилактика, это формирование понимания в обществе опасности подобных явлений, деструктивных тренингов, культов, и это обеспечение того, чтобы люди понимали, что пальцы в розетку совать не нужно.
Да, вот, Александр, скажите, вот я все время боюсь, что я сойду с ума. Как понять, я уже сошел с ума или еще нет?
А ни в коем случае, как в случае с физическими недугами, так и в случае с психическими заболеваниями, ни в коем случае, я это готов повторять снова и снова, ни в коем случае нельзя заниматься самодиагностикой, потому что ипохондрию никто не отменял. Значит, наше желание примерять на себя то, о чем мы читаем где-нибудь там на сайте или в энциклопедии медицинской, на себя тоже никто не отменял. Поэтому ни в коем случае никакой самодиагностики. То есть всегда идите к психиатру, если у вас какие-то подозрения. И наши психиатры, они до сих пор достаточно квалифицированы в основной своей массе. И я вас уверяю, что они вас успокоят, вам помогут, может быть, выпишут лекарства или даже напишут вам какой-то диагноз, но они вас спасут. Но если вы под влиянием самодиагностики пойдете на какие-то тренинги или к каким-то другим шарлатанам, то тогда вы точно окажетесь в очень опасной для себя ситуации.
Что ж, таково мнение Александра Невеева, психолога земли русской. Слушайте, добрые молодцы, и ходите не на тренинги заморские, а в библиотеки русские. Читайте Достоевского, и будет вам счастье.
Аминь.
Это была «Комсомольская правда», программа «Только у нас». Эдвард Чесноков и Александр Невеев. Пока!
Большое спасибо.
«Только у нас» на радио «Комсомольская правда». Спорт после ужина на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так. Превозмогая усталость.
Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22:05 по московскому времени.